Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию Петра. Руководство Церкви в трудные времена. Часть вторая.
От размышлений о небесном пастыре, которые мы могли иметь, слушая этот псалом, давайте перейдем к размышлениям о земных пастырях. Откройте, пожалуйста, первое послание Петра, 5 главу. Мы будем читать стихи с 1 по 4. 1 Петра, 5 глава, стихи с 1 по 4. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». В пятой главе Петр говорит об отношениях, которые должны сложиться внутри страдающей церкви. В предыдущих четырех главах речь шла о том, как христиане должны переносить страдания, речь шла о опасности гонений. И в пятой главе Петр говорит об отношениях внутри страдающей церкви, церкви, которая переживает опасность гонений. И Петр начинает разговор об отношениях внутри страдающей церкви с пастырей. Он начинает говорить о служителях, о пресвитерах, и он описывает отличия, которые имеют особое значение для руководства церковью в трудные времена, для руководства церковью в кризисных ситуациях. И получатели этого послания, как я уже сказал, они действительно переживали трудные времена, они переживали опасность гонений. Но мы знаем, что кризисные ситуации в церкви могут возникнуть не только в связи с опасностью гонений. Мы знаем, что кризисные ситуации в церкви могут возникнуть, например, из-за греха какого-то известного, влиятельного человека, греха, в котором он не хочет покаяться, из-за упорства в грехе. Кризисные ситуации могут быть связаны с библейскими переменами в церкви. Как только в церкви происходят библейские перемены, тут же может возникнуть, и обычно всегда возникает оппозиция этим переменам внутри церкви и за ее пределами. И это трудное время для общины. Также мы знаем, что кризисная ситуация может возникнуть в церкви, если ей будут угрожать лжеучители. Также мы знаем, кризисная ситуация может возникнуть в церкви, если кто-то будет клеветать на служителей, и это действительно может разрушить церковь. Если церковь поверит клевете против служителей, церковь будет разрушена. Если церковь отвергнет эту клевету, она устоит. В общем, кризисные ситуации были не только тогда. Кризисные ситуации возникают и в наши дни. И для того, чтобы община могла пройти по безопасным тропам, вот в период этих кризисных ситуаций, ей нужны добрые пастыри, благочестивые пастыри. И как раз о таких пастырях пишет Петр. Только пастыри, соответствующие определенным требованиям, смогут провести церковь в период испытаний по безопасным тропам благочестия. И в прошлое воскресенье мы начали изучать вот этот отрывок, первые четыре стиха пятой главы, и мы уже рассмотрели два отличия пастырей, церковных лидеров, которые способны провести церковь по безопасным тропам в период кризисов и испытаний. Я коротко вам напомню эти два отличия. Во-первых, для того, чтобы церковь могла преодолевать трудные времена, она должна иметь уважаемое руководство. Стих 1. Еще раз взгляните на этот стих. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться». Это уважаемое руководство. Слово «пастыри», греческое «пресбутерос», Петр использует не случайно. Этим словом он подчеркивает особое положение церковных лидеров. Петр называет церковных лидеров старейшинами. И это слово имеет отношение к Ветхому Завету. В Ветхом Завете старейшинами называли помощников Моисея. В Ветхом Завете старейшинами называли людей, которые сидели у ворот города или какого-то населенного пункта. Они осуществляли правосудие, были судьями, они были бы уважаемыми людьми, к ним обращались за решением различных вопросов. В Новом Завете это слово «пресбутерос» 28 раз используется только по отношению к членам Синедриона, к людям, которые находились в Верховном Суде Израиля. В общем, старейшина, пресбутерос – это уважаемый, авторитетный человек, лидер. И Петр использует это слово по отношению к руководителям церкви, желая показать, что церковные лидеры – это авторитетные, уважаемые люди. Кстати, Петр поднимает их авторитет и призывает общину уважать лидеров еще и тем, что называет себя сопастырем. Он говорит: «Я сопастырь». Петр отождествляет себя с ними. Вот представьте, если бы какой-то очень известный проповедник приехал в какую-то маленькую такую церковь, и он бы подошел к пастырю, он бы обнял его и сказал: вот это мой друг, это мой коллега, это мой брат, это мой сопастырь. Представьте, как бы он побудил общину уважать этого пастыря. Понимаете, да? То же самое делает Петр. Он говорит: я сопастырь, я свидетель страданий Христовых, я тот, кто видел страдания Христа, я тот, кто наблюдал преображение и видел славу небес уже на земле, и я один из ваших лидеров, я стою с ними в одном ряду, я один из них. И этими словами, конечно же, Петр подчеркивает, что к руководству церкви следует относиться с особым уважением. Итак, Петр понимает, сейчас время кризисное, время опасности, время испытаний. Петр понимает, церковь может устоять только в том случае, если она будет ведома уважаемыми лидерами, уважаемыми людьми. Поэтому первое отличие лидеров, способных провести церковь через годину испытаний, через кризис, это уважаемые лидеры, это уважаемое руководство. Второе отличие руководителей, пастырей, способных провести общину через трудные времена, это ответственность. Ответственное руководство. Мы обратили внимание на несколько слов второго стиха. «Пасите Божие стадо». И помните, мы говорили о том, что пасти – это значит питать и защищать. Основная задача пастуха – питать овец и защищать овец. Основная задача пастыря, согласно учению Нового Завета, питать церковь Словом Божьим. Питать Словом, насыщать Словом, чтобы люди жили Словом, чтобы люди понимали Слово, чтобы Слово касалось их сердец. И основная задача руководителей церкви – питать Словом и защищать церковь, защищать от греха. Если какой-то человек упорствует в грехе, с ним нужно провести несколько шагов, как сказано, Матфея 18, 15, 17, обличить один на один, вдвоем, втроем, потом сказать церкви, если упорствует, отлучить от церкви. Таким образом, пастыри должны следить, чтобы закваска греха не распространялась в общине. Они должны защищать церковь от греха и от ереси, от заблуждений, от обмана. Вот в этом состоит ответственность служителей. Церковь может существовать, преодолевать испытания, только если она будет следовать за уважаемыми лидерами и ответственными лидерами. Мы говорили об этом достаточно подробно в предыдущей проповеди. А сегодня мы будем говорить о следующих отличиях лидеров, пастырей, способных провести церковь по безопасным тропам в период кризисов и испытаний. Третье отличие. Для того, чтобы церковь могла преодолевать трудные времена, она должна иметь не только уважаемое, не только ответственное, но еще и усердное руководство. Усердное. Обратите, пожалуйста, внимание на вторую часть второго стиха. «Надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно». Петр говорит, вот этот надзор за церковью, епископео, надзирая, должен осуществляться с энтузиазмом, с вдохновением, без принуждения, с горячим желанием, с усердием. В подстрочном переводе сказано «непринужденно, но добровольно». Пастыри должны желать прославить Бога через созидание церкви. Желание служить в деле созидания церкви должно захватывать пастырей гораздо в большей степени, чем футбол захватывает самых ревностных болельщиков или музыка самых высоких ценителей музыки и так далее. То есть благочестивое руководство, оно не только уважаемо, оно не только ответственно, но оно захвачено служением. Служение – это дело их жизни. Это самая большая радость, самая большая ответственность, которая у них есть. Это то, чем они живут. Созидание церкви – это главное дело их жизни. Если так будет, тогда пастыри будут служить непринужденно, но охотно, с энтузиазмом. Они служат с энтузиазмом и захватывают, заражают, в хорошем смысле этого слова, энтузиазмом всю общину, и вся община напряженно трудится в деле созидания церкви. Нетрудно заметить, что Петр предостерегает здесь этими словами против опасности служения без усердия. Опасность потерять энтузиазм в служении, радость и начать служить неохотно, просто механически угрожает пастырям. Пастыри могут служить без энтузиазма, просто так вот выполняя свою задачу неохотно. Но Петр говорит, вы должны наоборот делать это охотно, а не принужденно. Причины для потери усердия в служении могут быть самыми разными. Например, непослушание верующих может лишать пастырей радости, и они начинают служить без усердия, просто механически делая то, что нужно, проповедуя, обличая, встречаясь. Евреям 13 глава стих 17 говорит об этом. Когда служители видят, как люди, в которых они вкладывают силы свое сердце, не следуют учению Библии, оставляют церковь, проявляют незрелость, непослушание, руки служителей опускаются. Возникает серьезная опасность, отчаяться. В книге лекции моим студентам успешно есть глава «Приступы отчаяния у проповедников». Он пишет там, видя, что иногда вставшие на путь истины отклоняются от него, благочестивые охладевают, проповедующие истину злоупотребляют своими привилегиями, грешники погружаются во все больший грех. Можем ли мы не впасть в отчаяние? Итак, Петр говорит пастырям, вы должны служить с усердием, но есть опасность потерять усердие, наблюдая непослушание верующих, наблюдая их незрелость, немудрость, как они конфликтуют по второстепенным вопросам, как они зацикливаются на пустяках и не видят главного, как они посвящают себя мелочному, земному и не хотят посвящать себя небесному. Все это разбивает сердце пастырей. Также есть опасность служить без усердия из-за страха перед оппозицией. Признак истинного пастыря – всегда есть люди, которые его ненавидят. Это признак истинного пастыря. Если все будут о вас говорить хорошо, это горе, говорит Христос, это трагедия. Это, скорее всего, пастырь, который не верен Слову Божьему. Но пастыри, верные Слову, обязательно вокруг них есть люди, которые их ненавидят. И возникает оппозиция. И такая оппозиция возникла вокруг Тимофея. Эта оппозиция была внутри церкви и за ее пределами. И Павел пишет ему в первом послании Тимофею, в 4 главе 14 стихом, он говорит, «Ты должен трудиться с энтузиазмом». Тимофей, видимо, хотел оставить служение. И Павел призывает его работать с усердием, с энтузиазмом. Страх перед оппозицией пугал Тимофея. Эти лжепастыри внутри церкви, которым он должен был противостоять, эти гонения за ее пределами, эта борьба между церквами убивала Тимофея, и некоторые нападали на Павла. И Павел пишет ему в другом месте, он говорит, «Не стыдись меня, также узника». То есть ассоциировать себя с Павлом перед другими церквами было позорно, потому что Павел был в их глазах неавторитетным, неуважаемым. Поэтому те, кто искали популярности, они хотели откреститься от него и сказать, «Нет, нет, мы не с ним». Но Павел пишет ему, «Не стыдись Господа Иисуса Христа и меня, узника». Тимофею было очень трудно, и он хотел оставить служение. Павел говорит, «Не неради о пребывающем в тебе даровании». Страх перед оппозицией может лишить усердия пастырей. Непослушание, страх перед оппозицией Но надо признать, что лень также может стать причиной усердия в служении. Печально, но многие пастыри просто ленивы. Они не трудятся, они не привыкли тяжело работать, они не привыкли трудиться до изнеможения. Они не хотят много работать над изучением Писания. Некоторые служители проводят больше времени в отдыхе, в развлечениях, перед экраном телевизора. Как-то раз я спросил одного пастора, чего бы он хотел больше всего в жизни, его ответ буквально шокировал меня. Он сказал: «Я бы хотел оставить служение и несколько лет провести в отдыхе». Это просто ужасно. И он такой немножко ленивый, он трудится с неохотой. И церковь вся, я был в его церкви, она вся уже подражает ему. Они такие расслабленные, они такие несобранные, они такие же ленивые, как и он. Это на самом деле страшное, страшный пример. Когда церковь видит своих лидеров, постоянно видит своих лидеров, служащих без радости, по принуждению, или того хуже, выполняющих пасторские обязанности не так, или того хуже, вообще не выполняющих свои пасторские обязанности, это действует на общину очень плохо. Люди в церкви обычно следуют за своими пастырями. И если в трудные времена для церкви лидеры не показывают максимальной посвященности, энтузиазма, жертвенности, церковь также становится инертной, наблюдается недостаток усердия. И это очень плохо. В трудные времена за ленивыми пастырями церковь не пойдет. Она не сможет продвигаться вперед. Все благочестивые служители отличались одним общим качеством – трудолюбием. Они были очень трудолюбивы. Невозможно быть благочестивым служителем и одновременно ленивым. Когда я смотрю на Христа на страницах Евангелия, я буквально потрясен. Он проповедует целый день в этой стычке с фарисеями, он обличает их. И это страшное эмоциональное напряжение, потому что они буквально цепляются к каждому его слову, и они готовы схватить его и побить камнями, если он чуть-чуть ошибется. Поэтому его разум работает ясно, он говорит четко, и раз за разом он приводит их к стыду, к позору, к тому, что они не могут уловить его в слове. Одновременно с этим он исцеляет больных, воскрешает мертвых, он учит, наставляет, и так целый день. Некоторые периоды жизни Христа, целый день, особенно последний, перед распятием, он целый день учит в храме, затем идет на гору, молится, утром опять возвращается в храм и опять проповедует с утра до глубокой ночи. Христос был очень усердным в служении. Павел был очень усердным в служении. В 1 Тимофею 4:10 он пишет: «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, а наипаче верных». Слово, переведенное как «трудимся», происходит от греческого слова «копиао», означающего «работать до упада, до изнеможения, до усталости». Поношение, греческое «агонидзамай», «борьба», «тяжелое усилие». Именно от этого слова происходит используемое нами слово «агония». Павел был буквально в агонии, он тяжело работал, он падал от усталости, он использует эти слова, подчеркивая те ужасные усилия, которые он прилагал в служении. Настоящее пасторское служение – это тяжелый труд, требующий всего человека, требующий максимального напряжения. Когда пастыри утешают страдающих, больных, тех, кто потеряли близких, это требует от них максимального эмоционального напряжения. Максимальное эмоциональное напряжение требуется от них, когда они обличают грех, когда они противостоят противникам истины. Когда пастыри объясняют Слово Божие, это требует не только эмоционального, но и интеллектуального напряжения. Когда пастыри целый день проводят в общении, наставляя, обличая, это требует не только максимального эмоционального, интеллектуального, но и физического напряжения. Смотря на многих благочестивых пасторов, которые трудились в прошлом, Мы видим восхитительный пример усердных служителей. Мне на память приходит сразу же несколько пастырей. Например, Джонатан Эдвардс, его книги есть в нашей библиотеке. Это удивительный человек, который трудился много-много лет, написал замечательные книги, очень много. Он проводил за письменным столом по 13 часов в сутки. Он просыпался в 4-5 утра и сразу же приступал к занятиям. Он внимательно следил. У него была диета, он внимательно следил за тем, что он ест, чтобы не вкушать никакую пищу, от которой снижается работоспособность, теряется ясность ума или клонит ко сну. Он работал, работал на протяжении всей своей жизни, и это действительно пример труженика. Другой известный служитель, Джордж Уайтфилд, 1714-1770, он не писал трудов, у него нет трудов вообще, но он известен как величайший проповедник. За 30 лет он произнес 15 тысяч проповедей. Это очень-очень много, это в среднем 10 проповедей в неделю. Это была очень огромная работа, вы представляете, 10 проповедей в неделю. Это не просто каждый день, это больше, чем один раз в день. Проповедовал на улице, без микрофона. На улице звук распространяется сложнее. Он буквально кричал из последних сил. На протяжении одного месяца его собиралось послушать. Каждый день люди приходили, по 8 тысяч человек, каждый день. Он проповедовал тысячам людей. Однажды толпа собралась 20 тысяч. Он проповедовал везде, с балкона домов, где он останавливался. Он буквально сгорал, он кричал из последних сил, чтобы донести Слово Божие. И он сгорел, он умер в проповедническом туре. Он сказал проповедь перед большой толпой, затем толпа собралась возле его балкона. Он сказал еще одну проповедь, и толпа собралась прийти утром, но он умер этой ночью. Между вечерней проповедью и утренней проповедью, как он и мечтал. Настоящее служение требует усилий, требует жертвы, требует максимального труда. И когда церковь видит перед собой настоящий пример усердных служителей, пастырей, это оказывает на нее огромное влияние, это положительный эффект, очень хороший эффект. Это вдохновляет церковь с жертвенностью и посвященностью в служении следовать за такими трудолюбивыми пастырями, преодолевать различные трудности и кризисные ситуации. Церковь может преодолевать кризисные ситуации, только следуя за пастырями, которые усердно работают, которые трудятся непринужденно, но богоугодно. В-четвертых, для того, чтобы церковь могла преодолевать трудные времена, она должна иметь бескорыстное руководство. Бескорыстное руководство. Взгляните, пожалуйста, на третью часть второго стиха. Не для гнусной корысти, но из усердия. Третья часть второго стиха. Не для гнусной корысти, но из усердия. Одно греческое слово, аисхрокердос, переведено в нашей Библии двумя словами «гнусной корысти». Данное греческое слово буквально означает «позор». С выгодой и жадностью. То, что позорно, то, что связано с выгодой и жадностью. Барклей комментирует это слово следующим образом, указывая на то, как оно используется в литературе того времени. Это слово можно еще перевести как низость, подлость. Это страсть к низкой наживе, корысти. Низкий скряга, который никогда не поставит своим гостям на стол достаточно еды. О себе всегда отхватывает двойную порцию. Он разбавляет вино водой. Он ходит в театр лишь тогда, когда можно получить бесплатный билет. У него всегда не хватает денег на то, чтобы уплатить за проезд. Он занимает у соседей. Продавая зерно, он пользуется мерой с выпуклым дном. И даже тогда тщательно разравнивает верх. Он считает оставшиеся от еды, от обеда нарезанный редис, чтобы прислуга не съела его. Когда он знает, что где-то будет свадьба, он лучше уйдет из дома, чтобы не сделать свадебного подарка. Вот как это слово использовалось в литературе того времени. Поведение руководителей церкви не должно иметь ничего общего со всем этим. Мотивацией к посвященному жертвенному служению должно быть усердие. Усердие – это греческое слово «протумос». Не для гнусной корысти, но из усердия. Происходит от слова «тумос», означающего ревностно, усердно. Это очень сильное слово, подчеркивающее энтузиазм и рвение. Вот что должно двигать пастырем, Петр говорит. Это рвение, усердие должно быть связано не с желанием разбогатеть, а с желанием прославить Бога. Основным мотивом в работе мирских руководителей являются деньги. Основным мотивом в служении пастырей никогда не должны быть деньги. Никогда. Но мы должны ясно понимать, что Бог повелевает поддерживать служителей. Есть просто такая заповедь. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. 1 Коринфянам 9:14. То есть Христос повелел проповедникам жить от проповеди. Это повеление Христа. Служители церкви могут получать материальную поддержку от церкви. Служители церкви также могут получать подарки от верующих, являющихся выражением их любви и благодарности. Но несмотря на то, что Бог повелел проповедующим Евангелие жить от благовестия, несмотря на это, служение ради материального вознаграждения является признаком лжепастыря. Человек, который думает, о, я займусь служением, и он первый вопрос задает, сколько я буду получать, и его интересуют деньги, это, скорее всего, лжепастырь. Вспомните, что Павел говорил о таких людях в послании к Титу. Они развращают целые дома, уча чему не должно, из постыдной корысти. Если вы посмотрите на лжеучителей в Новом Завете, вы всегда увидите, что их мотивирует корысть. Они не бескорыстны, как пишет Петр. Деньги – основной побудительный мотив в служении. Но трудные времена, во времена испытаний и кризисов, народ последует за бескорыстными пастырями. Истинно верующие будут следовать за бескорыстными пастырями. Когда Самуил, пророк в течение долгого времени, судья Израиля, помазал Саула на царство, для народа Божьего возникло трудное время. Была опасность, что Израиль последует за царем Саулом не только как за политическим лидером, но как и за духовным лидером. А это уже было опасно для нации. Несмотря на то, что Саул стал царем, духовным лидером должен был оставаться Самуил. Именно за ним в духовном смысле должны были следовать евреи. Только за Саулом лишь как за политическим лидером, а за Самуилом как за духовным. И вот в это трудное время, беспокоясь о том, чтобы евреи не пошли за Саулом не только как за политическим, но как и за духовным лидером, Самуил обратился к народу, и он говорил о своем бескорыстии. Второе царство, 12 глава, стих 1-4. «И сказал Самуил всему Израилю, вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит перед вами, а я состарился и посидел, и сыновья мои с вами. Я же ходил перед вами от юности моей и до сего дня. Вот я, свидетельствуйте на меня перед Господом и перед помазанником его. У кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, я возвращу вам». И отвечали, «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». Самуил обращает внимание на свою искренность, честность и бескорыстность. Именно его бескорыстность позволила ему обратиться к народу для того, чтобы укрепить свое влияние и продолжать духовно руководить Израилем. В Израиле возник кризис, и именно бескорыстный лидер, известный своей бескорыстностью, Самуил, смог убедить народ в духовном смысле продолжать следовать за ним. Когда церковь уверена в бескорыстности своего руководства, это вдохновляет общину. Община испытывает благословение, возрастают пожертвования, церковь может больше помогать нуждающимся, больше использовать средств для проповеди Евангелия. В общем, бескорыстное руководство – это благословение для церкви. Корыстное руководство – это, конечно, проклятие для церкви. Церковь разрушается, не созидается, люди не доверяют таким лидерам, люди перестают жертвовать средства, церковь разрушается. Даже в спокойное время она может разрушиться. Но в кризисных каких-то ситуациях, в ситуациях гонений, разрушится тем более. В-пятых, для того, чтобы церковь могла преодолевать трудные времена, она должна иметь не только бескорыстное, но и неавторитарное руководство. Стих 3. Неавторитарное руководство. Не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Этот стих показывает, как нельзя управлять церковью, как нельзя руководить церкви и как можно. Как нельзя руководить? Посмотрите. «Не господствует над наследием Божьим». Господствовать нельзя. Греческое слово, переведенное как «господствовать», буквально означает «господствовать над кем-либо», полностью управлять, контролировать. Интересно, где грань между властью, которую имеют служители, обличать, запрещать, увещевать, и господством? Где грань? Как определить эту грань? Вот как она определяется. Основная грань между Богом данной властью и человеческим господством проходит здесь. Послушайте. Господство, авторитарное руководство – проявляется в том, что пастыри начинают требовать от людей того, чего не требует Библия. Это главный признак господства. Господствовать – это значит проявлять власть, которой служители не обладают. Власть смиренных пастырей ограничена Библией. Они настаивают, они увещевают, они с энтузиазмом призывают, они запрещают, они применяют церковную дисциплину, руководствуясь только этой книгой. Гордые, авторитарные руководители требуют от людей того, чего не требует Бог. Часто они используют следующую формулу. Смотрите, они говорят: «Я пастырь». Вы признаете, что я пастырь? Они говорят: «Да, вы пастырь». Следующий вопрос или следующее утверждение – Ефесянам 4 глава. Кто ставит пастырей? Бог. Я пастырь, меня поставил Бог. Следовательно, если вы не послушны мне, вы не послушны Богу. Данная формула справедлива лишь в том случае, если пастырь настаивает на требованиях Библии. Если пастырь говорит на основании Писания, и вы не послушны пастырю, вы не послушны Богу. Но если пастырь используют эту формулу для того, чтобы продвинуть свои собственные идеи, не основанные на Писании, это и есть авторитарное руководство, это и есть господство над наследием Божьим. Авторитарные руководители давят на церковь, навязывают свои собственные небиблейские нормы. Они диктуют членам церкви, лишая их библейской степени свободы. Они пытаются контролировать те сферы жизни членов церкви, в которых Бог предоставляет верующим свободу. Люди, которые находятся под тяжелой рукой авторитарных пастырей, у них нет нигде свободы. Авторитарные пастыри расписывают людям все. Сколько им детей иметь, где лечиться, где отдыхать. Все-все вопросы они им расписывают, которые Бог не дал им власть определять. Библия об этом не говорит. Но авторитарное руководство неэффективно. Люди с большим энтузиазмом и с радостью следуют за пастырями, которые ведут их своим примером, вдохновляют, а не подавляют небиблейскими требованиями. Церковь, находящаяся под рукой авторитарных пастырей, как правило, теряет радость, потому что большинство членов церкви ощущает скорее давление, чем вдохновение и поддержку. Так руководить церковью нельзя. Как же можно руководить церковью, но подавая пример стаду? Церковное лидерство в корне отличается от мирского. В мире руководители отдают приказы и требуют их выполнения. В церкви руководители побуждают к послушанию через проповедь слова и личный пример. Отличие между мирским лидерством и церковным хорошо поясняет следующая иллюстрация. Давайте посмотрим, как пасут овец на Ближнем Востоке и, может быть, в нашей местности, на Кавказе, в других местах. На Ближнем Востоке пастух обычно идет впереди овец и своим примером увлекает их за собой. В других местах, во многих, пастух идет сзади, у него палка, он просто бьет овец, подгоняет их. У него есть собаки, которые лаем пугают овец, могут слегка их покусывать, заставляя, чтобы они двигались вперед. Вот отличие, понимаете, в чем, да? Петр как раз об этом и пишет. Не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Пожалуйста, не подумайте, будто служители не должны проявлять твердость, мужество и настойчивость. Служители должны быть твердыми, мужественными, настойчивыми. Они должны обличать смело грех. Они должны строго вразумлять бесчинных. И даже выгонять из церкви тех, кто разрушает церковь. принципе, это возможно. Как пастух прогонял волков и львов и медведей, так и пастырь, сражаясь за овец, он противостоит лжеучителям с огромной твердостью. Но даже несмотря на это, общий стиль руководства овцами должен отличаться любовью, терпением, прощением и доброжелательностью к церкви. Именно за такими пастырями верующие последуют с большей охотой. Именно такие пастыри смогут провести общину сквозь трудные времена различных испытаний. И последнее, шестое отличие. Пастыри угодных Богу. В-шестых, для того, чтобы церковь могла преодолевать трудные времена, она должна иметь устремленное в вечность руководство. Руководство, которое устремлено в вечность. Стих 4. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Как пастыри, которые питают и защищают церковь, служат с усердием и бескорыстием, мудро вдохновляют своим примером, будут вознаграждены в вечности. Когда явится Христос, пастырь и начальник, архипойман, главный пастух, начальник пастырей, добрые пастыри получат какую-то особую отметку в вечности. Неувядающий венец славы. Это особая форма награды, которой Бог удостоит верных пастырей. Это будет особое благословение, которым они будут наслаждаться всю вечность. Вообще пасторское служение – самое главное дело на земле. Нет более важного занятия. Все остальные люди занимаются, по сути говоря, второстепенными вопросами. Потому что пастыри имеют дело с душами людей, с судьбами, устремленными в вечность. И даже хирург – это пустяковое занятие по сравнению с пасторским служением. Вы понимаете, да? Это пустяковая работа на самом деле, если сравнить с пасторским трудом. Потому что хирург имеет дело только с телом, и пастыри касаются душ, и души живут вечно. Тело все равно умрет, рано или поздно. Но несмотря на то, что пастыри заняты самым ответственным делом, мир презирает истинных пастырей. Вы много видели памятников пастырям настоящим? Или, я не знаю, какую-то честь, чтобы им мир воздавал? Это вообще смешно. Что ты говоришь такое? Это и близко этого нет. Мир презирает самых важных людей на земле. Религиозные противники клевещут на них, и даже среди сторонников можно заметить достаточно причин для разочарования. Поэтому пастыри, они должны служить, будучи устремленными в вечность. Если пастыри будут ожидать награды свой труд на земле, то у них будет каждую неделю достаточно оснований, чтобы разочароваться и бросить свое служение. Потому что люди каждую неделю обижают пастырей, оскорбляют, нападают на них, делают им зло. Вот. И поэтому продолжать занимать пасторским служением можно только понимая, что там в вечности будет награда, будет радость, и все скорби и слезы земных странствований будут сполна компенсированы. Истинные пастыри, они устремлены в вечность. Лжепастыри сфокусированы только на этой жизни. И Павел писал о таких филиппийцам 3:18-19. Многие, о которых, кстати, многие, обратите внимание, да? Уже тогда многие, первый век, живые апостолы. Многие, о которых я часто говорил, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Христа Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, слава их сраме, они мыслят о земном. Это речь идет о служителях, которые заинтересованы только в земной награде. Они сфокусированы на этой жизни. Вся их зона интересов связана только с земной. Они говорят о земном, они мыслят о земном. Земное благополучие, земной успех, земная награда. Вот что в центре их мотивации. Корысть, о которой предупреждал Павел. Лжепастыри сфокусированы на земном. Они земные. Их служение полностью объяснимо и понятно всем людям, потому что оно ориентировано только на эту жизнь. И если церковь последует за такими пастырями,
Она не сможет преодолевать трудные времена, гонения, испытания, потому что преодоление всего этого может потребовать не только отказа от благ этой жизни, но и от самой жизни. Если пасторы зациклены на этой жизни, то они не научат людей ради верности Христу быть готовыми расстаться с этой жизнью, не так ли? Это путь в тупик. Но пасторы, сфокусированные на будущей жизни, они своим примером учат людей не ждать награды за свое служение на земле. Они учат своим примером преодолевать скорби, ожидая будущего воздаяния. И только такой пример пастырей, устремленных в вечность, сможет вдохновить общину в период кризисных ситуаций и провести по безопасным тропам от испытаний, от кризисов к благословениям, к злачным пажитям. Итак, для того, чтобы церковь могла преодолевать трудные времена, она должна иметь уважаемых пастырей, ответственных, усердных, бескорыстных, неавторитарных и устремленных в вечность. Молитесь о том, чтобы Бог благословил церкви, послая именно таких пастырей. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!